Не только мы, но и люди. Ваши власти знают. Ученые, которые занимаются восставшими Эквази, знают. Но если эта информация станет общеизвестна, то люди Эквази сойдутся в драке насмерть. Ты ж понимаешь. Ты монстр, сказал я. Ты людоед, чудовище. Все вы чудовища. Мы были чудовищами. Восставшие не имеют разума. Ими движет только стремление убивать и пожирать. «Замолчи!» — выкрикнул я. «Хватит!» Михаил замолчал. «Нам не стоит больше вместе работать», — сказал я. «Ищи Викторию, занимайся своими квази-делами, драный лис. А я тебя видеть не хочу. У меня своя работа и своя жизнь, ясно?» Михаил молчал. Я развернулся и пошел по переулку к метро. Как все странно. Тайна Квази оказалась такой жуткой и такой банальной. Как в старых ужастиках, как в фильмах категории «Б», как в нестрашных мультиках, где живые мертвецы гнусно бормочут. «Мозги, мозги!» Все равно, как обнаружить, что вампиры и впрямь существуют, и что они боятся чеснока, святой воды и солнечного света. Мы же привыкли, что все не так, как считали раньше. О, мы готовы поверить в привидений, вампиров, живых мертвецов, в любые прабабушкины сказки. Но мы хотим, чтобы эти сказки были современными, чтобы они были вывернуты наизнанку. Наши вампиры будут гулять при свете дня, есть чесночный багет и ковырять в зубах осиновой зубочисткой. Наши мертвецы станут ходячими из-за ужасного вируса. Но даже если они и кровожадны, то их вовсе не интересуют чужие мозги. Может быть, это уже случалось. Может быть, в памяти поколений хранится искаженное страшное знание, что мертвецам нужен живой мозг. А ведь мы никакого вируса, что так внезапно обратил наших мертвых в восставших, не нашли. Вот вирус ветрянки, с которым возился обезумевший профессор, существует. Вирус какой-нибудь страшной Эболы тоже. И всегда их прекрасно находили, изучали, даже если справиться не могли. А вирус, поднимающий мертвых, не обнаружен. Понятное дело, большинству населения все равно. Для них и так все понятно. Динозавров убил астероид, нефть образовалась из дохлых динозавров, мертвецов поднял вирус. Не нашли, еще найдут. Но если разобраться, так почему его до сих пор не нашли? Мы же не одичали, полно научных институтов, крупные города большей частью уцелели. У нас, у американцев, в Европе. Может быть, нет никакого вируса? А восставшие — результат проклятия, заклинания, гнева Божьего. Пока вирус не обнаружен, можно с полным правом отстаивать любую гипотезу, самую безумную. Я вдруг обнаружил, что уже дошагал от метро до подъезда. Сама поездка в метро, кстати, почти не запомнилась. Хотя нет, точно помню, что люди передо мной расступались. Видимо, выражение лица было недружелюбное. Вирусы, восставшие, мозги. А ведь это все значит, что если радикалы Квази выпустят свой вирус, уничтожат взрослое население и начнут строить чудесный новый мир, то это будет очень нехороший мир. Вовсе не вся молодежь, отучившись и размножившись, отдав таким образом долг обществу, сможет дружной толпой перейти в чудесное состояние Квази, быстренько миновав неприятное состояние восставшего. Частью придется жертвовать. Часть съедят. Живьем. Меня вдруг замутило так, что я остановился и прижал ладонь к губам. Не просто живьем, еще и мозги будут жрать заживо. В любой утопии найдется место для пары рабов самому нищему крестьянину. В утопии Квази, если не брать во внимание массовую гибель взрослого населения, все выглядело вполне благообразно. Да и массовую гибель вроде как можно в расчет не брать, ведь все обратятся в квази, а живут. Вот только вопрос цены, которую придется заплатить десятой части населения. Нет, не заплатить, регулярно платить. Причем рассудительные и логичные квази никогда не положатся на такую примитивную вещь, как жребий или лотерея. Все будет научно выверено. Дети, учитесь хорошо, потому что те, кто будет хорошо учиться, станут квази и проживут хрен знает сколько. Может быть, даже они будут жить вечно. А тех, кто отстает, кто плохо учится, съедят заживо. А теперь открыли тетрадки. Хотя нет, такую опасную информацию не станут открывать детям. Они узнают правду, только миновав краткую стадию восставшего и очнувшись в своем квазираю, с окровавленными ртами над телом растерзанного товарища. Меня все-таки вырвало. Я даже до кустов не добежал. Стоял перед подъездом, и меня тошнило. Выворачивал не пойми чем. Я ведь не обедал. Я скрючился в мучительном спазме и то ли кашлял, то ли блевал. Разумеется, в этот момент не мог не появиться кто-нибудь из соседей. Есть особый закон природы, который отвечает за их появление в самый неудачный момент. К подъезду подошел дядя Ваня, тихий, одинокий алкоголик, неопределенно пожилого возраста с первого этажа. В руках у него был пластиковый пакет, внутри которого угадывались очертания батона, банки консервов и бутылки. «Эх, с чувством, — сказал дядя Ваня, глядя на меня, — не пойми, из чего проклятую нынче делают!» Он порылся в карманах и протянул мне неожиданно чистый носовой платок. В полной растерянности я взял его и вытер рот. Рефлекторно протянул обратно. «А, себе оставь!» — сказал дядя Ваня, поморщившись. — У меня еще есть. — Ты, сосед, поосторожнее. Ты же еще молодой, это мне скоро в квази. А ты закусывай, не пей на голодный желудок. Еда нынче тоже не та, что в моей молодости. Разве мертвяки умеют еду растить? Да и противно после них-то. Ешь эту картошку и морщишься. Но все-таки закусывать надо. Надо. «Спасибо, дядь Вань, я учту», — пробормотал я. «Водичкой сейчас рот прополощи», — поучил меня дядя Ваня. «Но пока не пей, особенно спиртное. Желудок у тебя уставший, ему покой нужен. Вот перед сном рюмку-другую можно, но без усердия». Он подмигнул мне и милосердно направился в подъезд. «Как же, наверное, я поднял его самооценку». Капитан полиции, борец с мертвецами, облюет перед подъездом, позорит, так сказать, честь мундира. Выкинув носовой платок в мусорку и мысленно отметив, что надо купить несколько платков и подарить дяде Ване, я вошел в подъезд. С подозрением вошел, хоть и не ожидал всерьез встретить здесь Викторию. Ее тут и не было, только в углу стояла парочка целующихся подростков. Юноша был так увлечен, что вообще меня не заметил, как очевидно и дядю Ваню. Девушка глянула гордо и вызывающе. «Ну и ладно, ну и гордитесь. Нам тоже найдется с кем целоваться». Я поднялся к себе, отпер дверь. Принюхался, пахло чем-то вкусным. «Кто тут?» — позвал я. Из кухни выглянула Настя. В простом коротком платье и босиком. Глянула почти с таким же вызовом, как девчонка в подъезде. «Это я. Ты голодный?» «Угу», — неуверенно сказал я. Покосился на чемодан в углу прихожей. «Ты не против?» — спросила Настя. «Я решила пожить у тебя. Недолго. Просто надо свыкнуться, что мама и брат вернулись. Но я могу уйти. Ты не думай, у меня есть куда». «У подруги тетка двоюродная. Потом один старлей давно предлагал». Она замолчала и улыбнулась. «Да все я вру», —